Так, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы начнем серию, бесед, посвященных роли казачества в гражданской войне. Ну, о казачестве в гражданской войне написана масса книг. Некоторые даже я сам издавал. К сожалению, они все написаны исключительно с позиции белого движения. И когда читаешь их, такое впечатление, что вот русская армия, русские какие-то там люди замечательные, просто прекрасные, они боролись, не жалея живота своего и других частей тела, против каких-то вторгшихся захватчиков, не знаю, как сказать даже, каких-то изуверов, неизвестно откуда на нашу голову свалившихся. Ну и, в общем, выглядит это все, конечно, печально. Когда все это читаешь, думаешь, боже ты мой, какие молодцы. Собственно говоря, все ведь знают, что было Красное казачество. Но все вот эти годы перестройки, примерно это началось лет 35 назад. Вот о Красном казачестве практически ничего не было. Вышла одна книжка, где полкнижки была посвящена одному Красному полку в Саратове, причем ее никто и не знает. Полкнижки посвящена большевику Уралову, а полкнижки четвертому Донскому имени Платова казачьему полку, который в Красной армии был пятым номером. Значит, и вышла одна статья известного донского грантососа о Красном казачестве. Причем, что меня заинтересовало, он, этот грантосос, он интересно написал статью. Он, значит, описал несколько центров казачьего движения на Дону. Да? Вот один центр, второй, третий. Но не все. Вот поневоле спрашиваешь, а почему не все? Энигма, то есть вопрос, да? Непонятно. Причем описать их все было довольно легко, поскольку это уже сделал ныне покойный историк Детков, у него была монография, и не одна, кстати. И вот поневоле задумаешься, да, почему вот, собственно говоря, так. Вот, но это хотя бы единственная статья за вот 35 лет, посвященная Красному казачеству. Ну, кто-то мне скажет, ну, может быть, это, в общем, не о чем говорить, может быть, этих красных казаков было очень мало, или они там какие-то были. Да нет, друзья. Понимаете, красных казаков было очень много, и они были очень разные. Были учащиеся Академии Генштаба ускоренного курса 17-го года. Там Кутырев, и брат его служил тоже офицер в Красной армии. Ну, это, понятно, офицеры, в основном ясаулы. Дубинин, Дьяков, Тарасов и так далее. Да, там. Большая группа этих офицеров, они служили в разных абсолютно частях Красной армии, но все служили гражданскую войну. Были какие-то генералы, например, всем известный историк Первой мировой войны на Кавказе, генерал-майор Корсун, значит, терский казак. Еще один терский генерал Солнышкин. Этот, кстати, вообще очень интересно. Он всю дорогу был начальником штаба 3-го конного корпуса. Это тот самый корпус, печально известный, который создал граф Келлер, потом там Крымов, пресловутый, застрелившийся во время Корниловского мятежа, командовал, а потом Краснов. И вот в этом корпусе начальник штаба, генерал Терский Казак, спокойно служил Красной Армии. Да, я тут сразу оговорюсь, потому что я понимаю, что много сейчас появилось знатоков казачества, и они сразу начнут говорить по поводу некоторых из перечисленных мною, что они не казаки, а дворяне. Действительно, офицеры-казаки, довольно многие, получали дворянство. Да? Но, тем не менее, они родились, выросли в казачьих областях, их предки были казаки, и поэтому я их сюда тоже подверстываю. Или, например, командир Астраханской казачьей бригады генерал-майор Сарычев. Или, например, знаменитый полковник Николай Щелоков, уральский казак-артиллерист, которому предлагали в 17 году стать уральским атаманом. Он сказал, что против России воевать бесполезно, и пошел в Красную Армию. И, кстати говоря, был начальником штаба 1-й и 2-й конных армий. Или, например, полковник Михаил Свечников, герой Осовца. Ну, у нас очень многие знают про Осовец. Обратите внимание на роль Свечникова в этом. Да? Он широко известен всякими байками о том, что он должен был обеспечить победу Октябрьского переворота в Петрограде, перебросив своих... Он командовал дивизией в Финляндии, перебросив своих егерей в Петроград. Ну, это легенда, миф. Ну, действительно, такой вариант был, что он может, значит, быть переброшен. Но это миф. Значит, или войсковой старшина, терский казак Валаев, да? Иван Григорьевич, станица Черноярской, который был какое-то время командиром Осетинской пешей бригады и начальником штаба Осетинской пешей бригады. И вот после занятия, ну, после установления советской власти станицы, стал членом станичного совета, значит, депутатов, казачьих депутатов, да, совета крестьянских и казачьих депутатов. Значит, в конце 19-го года он был повешен белыми перед домом священника за сотрудничество с советской властью. Он категорически отказался идти служить белым. Ну или генерал-майор Александр Певнев, который был вторым оберквартирмейстером Главного управления Генштаба, кубанский казак. Он командовал Уральской казачьей дивизией одно время. О, нет, нет, он, нет, не он. А он был создателем погранохраны, ну, фактически создавал погранохраны заново советского государства. Значит, или донской генерал-майор Никулин Иван, который командовал Уральской казачьей дивизией. Ну, я могу перечислять очень много, да, но просто это не имеет смысла, потому что все это хорошо бы собрать и издать в виде монографии. Ну, я надеюсь, мне и так поверят, что довольно много было, значит, людей, которые даже в рамках одной семьи, да, в рамках одной семьи, допустим, самый зверский и самый, безусловно, ужасный из всех белоказачьих атаманов, это был уральский атаман Толстов. Он погубил, по сути, уральское казачество. И благодаря ему Россия лишилась в 1991 году большого куска своей территории. Вот именно благодаря ему. Не Ленину, как думает наш президент, а именно вот таким, как атаман Толстов. И у него был брат, полковник Толстов. Оба они были сыновьями генерала от кавалерии, который был наказным атаманом терского казачьего войска. Значит, и вот этот полковник Толстов, старший брат, он белое движение не пошел, пошел в Красную Армию. И во время блокады умер в блокадном Ленинграде. Ну или великий русский оружейник Исаул Токарев, да, всем известный Исаул Токарев. Или отказавшийся перейти на сторону белых полковник Седов, командир 27-го Донского казачьего полка, которого они фактически замучили в заключении после освобождения Красной армии, он вскоре умер. Ну и так далее и тому подобное. Огромное количество вот этих людей. И во всех регионах, которые были казачьих, огромное количество, значит, лидеров казачьих. Но надо сказать, что казаки, они в силу, не в результате каких-нибудь случайных обстоятельств, а сознательно царизмом изолировались от остальной массы населения. Они были, у них грамотность, формально грамотность, была выше, чем среднему крестьян. Но знания у них об окружающем мире, о мире, были слабее, чем у крестьян тех же. У них очень незначительный процент сумел оторваться от станицы, пойти там куда-то рабочими или мастеровыми и так далее. Очень незначительный, совсем маленький там процент. Там около процента, там максимум двух. И поэтому, естественно, среди них революционное движение прошло стороной. Более того, сейчас это отрицается, пишутся масса статей, книг о том, что казаки не были нагаечниками, они не подавляли народные выступления. Были и подавляли. И это позорная страница, которую сами казаки в 17 году всячески стремились закрыть. И одна из причин вот появления красного казачества, помимо прочих, это то, что они не хотели больше выполнять вот эти жандармские функции. До анекдота. Во время Первой русской революции с японцами меньше сражалось казаков, чем с крестьянами. Не японскими крестьянами, а русскими. И, естественно, вот это все вызывало у казаков, ну, мягко говоря и грубо выражаясь, недовольство, потому что они не хотели быть вот такими вот мальчиками для битья. Всего было в России 13 казачьих войск. Значит, это, ну, что такое казачьи войска? Это иррегулярное, значит, войско, большей частью кавалерия, пехота, пластуны, 2/3 всей военной конницы составляли казаки. Но были там и другие, там, драгуны, гусары и так далее. Кстати, многие так называемые иногородние, то есть те, кто жили в казачьих станицах, но не были казаками, а там арендовали землю или батраками были, они как раз и попадали зачастую в драгуны и так далее, или артиллеристы. И надо сказать, что их процесс, они тоже были, они не знаю, каким образом заражались, что ли, этим вирусом милитаристским, но они тоже были очень такими отчаянными вояками, и очень многие полководцы Красной армии, ну, не полководцы, а военачальники Красной армии, они именно выходцы из иногородних. Ну, тот же Буденный, тот же Балахонов и так далее. К 17 году было 13 этих казачьих войск. Они составляли более 164 полка, 119 полков были сведены в 28 казачьих дивизий. Значит, всего в населении страны они составляли 3,5 миллиона. Это менее 2,5%. То есть казачество в населении страны составляло около 2,5%. Практически во всех, значит, губерниях, краях и так далее, где они находились, они были в меньшинстве. То есть горожане, иногородние, коренные крестьяне составляли практически везде большинство. Это очень важно, когда мы говорим о выборах в этих регионах. Потому что здесь занимаются фальсификацией, говорят только о тех, кто проголосовали за казачьи списки, так называемые. А казачьи списки, которые выставлены были в учредительное собрание, это был такой обман. То есть казаками привыкли манипулировать. привыкли их обманывать. И вот фактически люди кадетской ориентации, с кадетской программой, с кадетскими взглядами, они отдельно как бы от казаков выступили с казачьими списками, резонно рассчитывая, что казаки поведутся и за них проголосуют. Но все-таки в большинстве областей, где проживали казаки, местные горожане, там, местные иногородние, местные коренные крестьяне, они больше голосов отдавали социалистическим партиям. Ну и, конечно, прежде всего большевикам. Поэтому в этих регионах везде, да, вот если брать легитимность, связанную с выборами, то здесь везде большевики набирали больше всех голосов. Ну, в большинстве, не везде, но в большинстве казачьих регионов. Однако в самих станицах, в самих казачьих вот этих поселениях, станицах, там, поселках, хуторах и так далее, конечно, побеждали везде казачьи списки. Но они не были в большинстве населения вот этих своих регионов. И вот эти остальные-то жители, их-то голоса тоже надо учитывать. И, кстати говоря, если посмотреть, то значительная часть бедного трудового казачества голосовала за большевистские списки. Большевистские и левоэсеровские. Одно и то же фактически в тех условиях союзники. Тут я бы еще хотел заметить, что не только... Ну, мы говорим, по большому счету, да, верно. Трудовое казачество, бедное казачество, оно выступило за большевиков. Ну, это логично, да, объяснимо и так далее. Но иногда говорят фальсификаторы истории, что вот как так вот богатые казаки в Красной Армии, там всем вот это не из бедных, и этот не из бедных. Да, в тех регионах, которые граничили с какими-то, ну, промышленными центрами, там, с Царицыным, там, не знаю, с Ростовом и так далее, Воронежем, казаки наладили торговлю, и там они, так получилось, что они были богатыми и не хотели отделяться от остальной территории. То есть они шли за теми, ну, они не хотели войны с теми, с кем они ведут взаимовыгодную торговлю. И действительно, вот если мы посмотрим центры казачества, да, ну, допустим, даже вот того же Донского, да, самого крупного, то мы видим, что эти центры примыкают каким-то не казачьим крупным промышленным центрам. И кроме того, понятно, что казаки, которые примыкали к этим центрам, они волей-неволей там как-то образовывались и были более грамотными, чем те, которые жили там в глубине, там на юге Донской области, в Сальских степях и так далее. Да, ну продолжим. Вот, значит, эти 4,5 миллиона выставляли 300 тысяч войск. Ну, самыми крупными были три казачьих войска. Это Донское, Кубанское и Оренбургское. Они вот эти три из 13 давали там, по-моему, 75% всех войск. А значит, Донское казачество – это 1,5 миллиона человек. Выставляли 100 тысяч пехоты и кавалерии. Кубанское – 1,3 миллиона человек. Выставляли 89 тысяч военнослужащих. Оренбургское – 533 тысяч человек. Выставляли 30 тысяч. Ну, остальные на порядок меньше. Забайкальское – 264 тысячи, выставляли 13 тысяч всего. Терская, 260 тысяч, выставляли 18 тысяч. Вообще, вот эти дальневосточные, они меньше выставляли, чем те, которые в европейской части казачества. Значит, Терская, Уральская вообще 174 тысячи, выставляла 13 тысяч. Сибирская 172 тысячи, выставляла 11,5 тысяч. Амурская 50 тысяч, выставляла 5,7 тысяч. Семиреченская 45 тысяч, всего 4,6 тысяч. Астраханская 40 тысяч, то есть всего 40 тысяч человек, и выставляли 2,6 тысячи. Уссурийская 35 тысяч, выставляли 2500, Енисейская 14 тысяч, выставляли 300, Иркутская 7 тысяч, выставляли только 300. И был еще отдельный якутский полк казачий. Ну, то есть вот 4,5 миллиона населения выставляли 300 тысяч человек. А сразу скажу в самом начале, что точных подсчетов, сколько казаков служило на стороне красных, нет. Но примерно мы знаем, сколько служило на стороне белых. И вот покойный, к сожалению, профессор Футорянский, который в советское время подвергался критике вместе с ростовским историком казаком Бабичевым за то, что преувеличивал революционность казачества. Вы представляете? В советское время подвергался критике за то, что преувеличивал количество бедных казаков и преувеличивал революционность казачества. В партийных журналах. Я не знал этого, как бы. Это только уже сейчас, когда стал смотреть литературу, меня это потрясло. Причем, сами догадываетесь, что те, кто его тогда критиковали, они в 91-м году быстренько переобулись. И сейчас они, конечно, там прославляют исключительно белое казачество. Да? То есть вот это поражает, просто поражает. И вот этот Футорянский, он написал книжку замечательную, всем рекомендую, она, слава богу, выложена в интернете, о казачестве в гражданской войне. Это единственный такой фундаментальный труд. И там он попытался оспорить вот ту цифру, которую дают историки, переобувшиеся грантососы. Ну, она, в принципе, и в советское время гуляла. Что 80% казаков пошло в белую армию и 20% в красную. Я не согласен с этой цифрой, хотя тоже также и не согласен с подсчетами Футорянского. Футорянский что сделал? Он взял численность казаков, выставленную в Первую мировую войну, одну цифру, и взял цифру, сколько они вообще фактически могли выставить. Ну вот там с 19 до 55 лет. Да? Эта цифра, кстати, больше гораздо, чем те, которых они реально выставили. И у него получилось, что примерно из того, что они могли выставить, примерно 30% казаков служило в белой армии. Но если предположить, что, допустим, согласиться с этой цифрой, 20% служило в Красной армии, то получается, что половина их вообще шланговала, прятались в лесах, в плавнях, где только можно. Подсчеты Футорянского оспорили, вот тот же вот историк Грантосос Ростовский, который написал единственную статью о красных казаках, он оспорил подсчеты Футорянского, доказывая, что в белой армии служило больше, чем думали. Ну, Футорянский ссылался на самих белогвардейских историков, в частности, Добрынина такого, который там в штабе работал, и, в общем-то, ну, странно. Вы знаете, с каждым годом получается такая интересная шутка, да, такая, что с каждым годом все больше и больше служило в белой армии, да. Это, знаете, как после войны каждый год все больше и больше оказывалось партизан и подпольщиков. Все время находились новые и новые. В результате на Украине в три раза преувеличили цифру партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны. Ну ладно. Я думаю, правда, где-то посередине. Но факт, что очень много казаков, я думаю, процентов 30%, она шланговала и служить не хотела. Они навоевались в Первую мировую. Вернулись они, совершенно не желая больше сражаться. И недаром застрельщиками гражданской войны повсеместно выступали старики, так называемые, которые на фронте не были, сидели дома, и малолетки, которых, значит, легко было поднять. И, ну, эти малолетки, кстати, и в красных казаках составляли большой процент. Теперь, значит, пару слов о том, как это все дело происходило, да? Как происходило вот втягивание казачества в гражданскую войну. Дело в том, что казачество, наряду с юнкерами пресловутыми, офицерством, гимназистами, они были как бы первыми застрельщиками гражданской войны. И спорят по поводу периодизации гражданской войны. Дело в том, что я лично не хочу что-то излагать это долго, все мнения. Я считаю, что можно говорить о прологе гражданской войны, о прологе, который был, значит, ну, по-разному, там разная периодизация по регионам. Четыре есть разные такие вот цифры, когда в том или ином регионе устанавливалась советская власть. Но по большому счету, допустим, с ноября по март 18, с ноября 17 по март 18 года. Это, на мой взгляд, пролог гражданской войны, где столкнулись вот две силы. Она велась небольшими силами, потому что, как я сказал, большинство казаков фронтовых, они воевать не хотели. Значительная часть их поддерживала советскую власть, значительная часть их выступала за расказачивание, то есть они не хотели оставаться в казачьем сословии и приветствовали декрет, значит, совнаркома о ликвидации сословий. Значительная часть этих вот первых столкновений, она происходила между небольшими группами. Между небольшими группами. И с обоих сторон в казачьих регионах действовали не только казаки. Ну, это особенно очевидно, например, на Дону, на Кубани, где мы видим бежавших туда офицеров, генералов, всяких деятелей, Родзянок, Милюковых, Савенковых и прочую шелупонь. И с другой стороны то же самое. Боролись с ними не только красные казаки, но и местные красногвардейцы. Потому что повсеместно советская власть прежде всего устанавливалась в крупных городах, где казаков было очень мало, практически не было. Да? И в этих городах, там, естественно, большинство рабочих, они вступали в Красную гвардию. Ну, я, например, на Дону, например, Ростов-Таганрог. Ну, Новочеркасска я не касаюсь, там, понятно, казаки. А вот, допустим, Ростов-Таганрог, там, другие какие-то города, они были вот... красногвардейцы. И бои велись в основном вдоль железных дорог. Незначительными силами. С очень незначительными потерями. И везде повсеместно победили большевики. Я не согласен с вот этой термином «триумфальное шествие советской власти». Оно было отнюдь не триумфальное. В 15, по-моему, 17 крупных губернских центрах оно было вооруженным путем, значит, установлено, с боями и так далее. И во многих казачьих областях, во многих, оно вооруженным путем происходило. Опять же, конечно, казачество было более реакционно настроено, чем другие в целом слои населения. Но оно бы само не поднялось так сильно, если бы не было внешнего фактора. Внешних факторов было два. Один внутренний – это бежавшие туда буржуины, офицерство и так далее, дворяне, помещики, буржуи и так далее, которые непосредственно деньги давали, финансировали. И второй фактор – внешний. Хотя считается, что в этот период, в пролог, внешний фактор играл незначительную роль, но тем не менее играл во время вот этого пролога. Ноябрь 17-го, март 18-го. Эмиссары, разведчики, дипломаты ездили, деньги давали и так далее. Обещания. И это было очень... Вот, кстати, Футорянский молодец. Он целую главу в своей монографии посвятил вот этим делам. Вот этот иностранный фактор, который вот это белое казачество отнюдь не красит. Они выступают здесь как некие марионетки. Они, вот сейчас нынешние их адепты кричат о Брестском мире, что Ленин немецкий шпион там, да, там. Но именно казачество проявило в этот период очень незначительную, как бы, незначительный патриотизм. Ну и потом в мае 18-го года, когда уже все было, советская власть установилась повсеместно, начинается гражданская война. Она начинается как акт интервенции восстанием чехословацкого корпуса. Они были военнослужащими французской армии, подчинялись французскому главному командованию. Сопоставление дат очередной конференции Антанты и начала мятежа говорит о том, что они выступили по прямому приказу Антанты. Ну и не только сопоставление дат, но и само решение, которое вынесла конференция Антанты, говорит о том, что это был акт интервенции. И вот к этому акту начинается гражданская война. Но забывают другое, что одновременно и другая ведь интервенция происходит. В нарушение Брестского договора и... или правильно говорить, договора, но Брежнев говорил договора, а я думаю, я его очень уважаю, поэтому тоже всегда, как и Брежнев, говорю договора. Значит, была интервенция Германии, Австро-Венгрии, Турции, Румынии. Об этом никто не вспоминает. И именно интервенция Германии, Австро-Венгрии в значительной степени способствовала тому, что Дон восстал. Вот посмотрите, как только немцы подошли к границам Дона, как только началась у них толкотня вокруг Ростова, кто ты такой, а ты кто такой, значит, тут же Дон и восстал. И появился атаман Краснов, немецкая марионетка, заслуженно повешенная за шею после Великой Отечественной войны. И прочие благородные джентльмены выскочили, как черти из бутылки. И то же самое мы видим на Дальнем Востоке, где атаман Семенов – это японская марионетка, атаман Калмыков, Гамов – это японские марионетки, у которых в частях были, ну, например, в самом начале, во время пролога, когда Семенова разбили, у него просто артиллеристы были набраны из японцев, он не смог найти русских артиллеристов. У него были военные советники японские и так далее. Кстати говоря, у него русских, ну, считая русскими казаков, было в это время подавляющее меньшинство. Там у него кого только не было. Даже сербы откуда-то нарисовались. Ну, там, понятно, большинство это были монголы, буряты и прочие чингачгуки. Значит, и вот таким образом. Можно достаточно хорошо и, ну что ли, как сказать, подробно изучить вопрос столкновения белого и красного казачества в период так называемого вот, пролога гражданской войны. Потом уже это сделать гораздо сложнее. Почему? Потому что когда вспыхнула большая гражданская война в мае 18 года, казачьи, красно-казачьи части, они больше, и красные казаки, они большей частью растворились среди обычных частей. Чисто красно-казачьих частей осталось очень мало. В противоположность белым, у которых мы можем довольно точно видеть и считать вот этих сражавшихся на стороне белых. То есть здесь мы видим гораздо меньше, ну, красные казаки, они вообще не хотели оставаться в казачьих частях, потому что они были принципиальные сторонники расказачивания. В отличие от этих белых казаков, половина из которых считала себя вообще не русскими, а другой нацией. И, кстати говоря, это убеждение в них поддерживали немцы с австрийцами и турками в Первую мировую войну. Потом в 20-30-е годы это убеждение в них поддерживали поляки. Потом опять немцы-фашисты. А потом американцы, и до сих пор в американских официальных документах антисоветского содержания там казаки значатся как некий народ. Ну и вот, друзья, значит, вернемся к этому самому прологу. Он был довольно-таки, ну, как сказать, разнообразным в разных регионах. Надо сказать, что во время самой революции в Петрограде было три казачьих полка. Первый, четвертый и четырнадцатый. Вот этот четвертый, о котором я уже говорил, он был вообще полностью пробольшевистский. Потом на базе этого четвертого полка выросло целое созвездие красных командиров. Командиры дивизий, полков и так далее. Советские работники. Очень много было, значит, да, вот три полка, и в Павловске была 6-я гвардейская донская батарея. Всего 2,5-3 тысячи человек. Три сотни 14-го полка, они были в зимнем, ровно до 21 часа 45 минут. После чего они ушли, и начался, собственно говоря, медленный, но неуклонный захват Зимнего дворца. Вот эти три полка, они были разные по идеологии. Но, в общем-то, все три подверглись, ну, находясь в Петрограде среди рабочих, они, значит, узнали правду, им стало понятно, кто есть кто, ху есть ху. Да, и в результате не только 4-й полк, но и этот 1-й и 14-й тоже дали значительное количество потом красных бойцов и командиров. Ну и вообще надо сказать, что в целом-то Дон проголосовал за социалистические партии и силы. В целом весь регион, включая Ростов, там, Таганрог и так далее. Поэтому, в общем, вот первый период, вот эти части, они... вот тут все зависело от того, насколько часть была изолирована офицерами от окружающего мира, насколько, или наоборот, туда проникали какие-то внешние силы. Стоило только казакам, вот вся вот эта реакционность, дремучесть казачества, их нагаеческая вот эта психология, она проистекала от изолированности, обмана, их дурачили, им забивали голову мракобесием, всевозможным черносотенством и так далее. Стоило им только узнать реалии мира, как устроена страна, что там, кто, чем занят, они тут же меняли свою позицию. Следующим актом после Октябрьской революции, как известно, был так называемый мятеж Краснова. Вот как раз этот уже упомянутый третий конный корпус несчастный. Он двинул, к нему пришел Керенский, и хотя они друг друга, Краснов Керенского ненавидел, они двинулись, значит, на Петроград. Участвовало, значит, 9 сотен 9-го казачьего, Донского казачьего полка, 4 сотни 10-го Донского казачьего полка, несколько орудий всего, ну, примерно 700 человек. Бронепоезд у них был и броневик. Значит, ну, дальше известны события, бой под Пулково. Они отступили, к к ним направились агитаторы, и они, в общем-то, сказали, что нет, ребята, пулемета я вам не дам. Да? И Керенский сбежал в направлении государственной границы, а Краснова дальнейшая судьба была очень интересна. И вот что тут очень важно, что фактически, как только казаки узнавали, что происходит, куда их ведут, для чего ведут, они тут же отказывались поддерживать эту контрреволюцию. Это происходило повсеместно. И в дальнейших этих военных действиях, которые происходили, значит, в разных казачьих, о чем я подробнее потом остановлюсь, были всегда, вот в любом регионе, который мы возьмем, везде активнейшую роль играли красные казаки. Везде. Но летом 18 года их позиция изменилась. Да? Но до этого, до лета 18 года, казачество в целом поддерживало, в большинстве своем поддерживало большевиков. Значит, вот с ноября, значит, 17 по март 18 года. Декреты советской власти соответствовали их чаяниям, полностью соответствовали большинства казачества, большинства. Трудовое казачество уже разочаровалось во временном правительстве и в казачьей верхушке. Оно разочаровалось также в эсерах, меньшевиках и так далее. Кроме того, аграрная революция, которая в это время происходила, интересы рядового казачества не захватывало. Ну, трудового казачества, ну, никак, наоборот, они кое-где даже получили еще землю. Это коснулось помещичьего и офицерского казачьего землевладения. В основном. Военные действия в этот период носили ограниченный характер. Небольшое количество сил с обеих сторон. Незначительное количество жертв. Стремление больше заниматься агитацией, чем непосредственно вступать в боестолкновение. Агитация, причем здесь большевики, конечно, везде и полностью побеждали. И, естественно, благодаря тому, что большинство населения было на стороне большевиков, они везде и побеждали. В конце концов, значит, именно при участии трудовых казаков на Дону, Кубани и на Урале установилась советская власть. Или фронтовые казаки установили советскую власть, как в Забакале, Семеречье. Или, значит, при нейтрализации основной массы казаков, как в Оренбурге. Причем, надо сказать, что ну, почему-то об этом мало известно, никто не говорит. Но в целом ряде городов именно казаки установили советскую власть. Например, в Майкопе, где только благодаря казакам удалось установить казачью власть, советскую власть. Например, в Верном, столица Семиреченского казачья, ныне город Алматы, значит, или, например, в Чите. Да, то есть именно казаки там устанавливали советскую власть, казачьи подразделения, полки, батальоны и так далее. То есть, да, в большинстве городов, где сопротивлялись установлению советской власти, казаки оказывались так или иначе замешаны в этих делах. Но были города, где именно казаки установили советскую власть. Теперь, что касается установления советских, установления, значит, вот какой-то, ну, что ли, истины о том, сколько было казаков, да? Ну, я потом еще несколько раз к этой теме вернусь. Футорянский заметил одну очень важную особенность, что казачество, оно ходило туда-сюда, вот середняки особенно. И поэтому, когда говорят, вот столько-то казаков было в Красной армии, столько-то в Белой. Ну вот возьмем, например, этого героя Тихого Дона. Его фамилия на самом деле Харлампий Ермаков. Если взять его послужной список, то он больше прослужил в Красной армии, чем в Белой. Ну, просто реально видно. По его биографии. Он начал воевать с белоказаками еще в этот период, который предшествовал гражданской войне, и закончил уже службу, там, по-моему, в 24-м году, уже после Польского фронта, он полком командовал. То есть, вот куда отнести его? 80% или 20%? И так и большинство. Ну, например, известный родственник Буденного Шапкин, легендарный военачальник, так, он тоже сначала оказался в Белой армии, довольно долго там прослужил, потом после Новороссийской катастрофы оказался в Красной. И там верой и правдой служил, как и многие казаки, громил басмачество. Ну и в годы Великой Отечественной войны прославился. Или, например, вот Недорубов, которого сейчас сделали символом казачества, да? Георгиевский кавалер, значит, герой Великой Отечественной войны. И стали писать, вот как делается фальсификация, что Недорубов сначала был у белых, потом перешел к красным. То есть он и там, то есть он как бы, нет, врете, господа фальсификаторы. Его мобилизовали в Белую армию, он вместе с другими, целым рядом потом будущих красных казачьих командиров подняли там мятежи и перешли на сторону красных, сразу же почти. И сопровождалось это там арестами офицеров, убийствами и так далее. То есть он не служил в Белой армии. Он тут же со своей частью верных ему казаков перешел на сторону. И таких было много. Бакадоров такой был, в честь которого потом полк назвали. Был Бакадоров белый, был Бакадоров красный. Значит, и так далее. Да? Таких было много. Тут еще, когда говорят об этих цифрах, надо помнить, что ведь красные казаки это были добровольцы, а белые это проводили везде мобилизацию. Если бы красные в спокойное время провели мобилизацию, там совсем другие бы цифры гуляли. Вот о чем надо говорить. И поэтому надо, конечно, провести большую работу, которая уже началась, по установлению численности красных казаков. Я думаю, эту работу сделает коллектив, который сейчас работает над энциклопедией красного казачества. Я приглашаю всех в это, кто, у кого есть какие-то силы, знания, ну, главное, силы, здоровье, участвовать в этом деле, это вопрос, так сказать, открытый. Сейчас мы уже небольшую группу подобрали и ведем работу. Я уверен, что это дело будет очень важное и очень благодарное. Да? Ну и что касается, вот, опять же, вот этих фальсификаторов истории. Да? Вот смотрите, когда немцы подошли к границам Донской области, и там колыхнули вот эти казачьи восстания. Красные трудовые казаки вместе с крестьянами, иногородними, рабочими, стали уходить, отступать на территорию, где сохранялась советская власть. И вот на Дону было 5 таких центров. Ну, из пролетарских центров, значит, там Ростов, Таганрог, Федоровка, Приазовье, где было около 20 отрядов, отступали к Батайску. Отступало 30 тысяч примерно человек. 30 тысяч. Из них 600 кавалеристов. Здесь были, конечно, казаки, но процент их был самый небольшой. Второй – это самые такие реакционные места, где самое реакционное казачество. Это Сальский округ, юг Черкасского и Первого Донских округов. Вообще казачьи территории делились на военные округа. Вот эти вот округа были самые реакционные. Вот здесь было множество отрядов, в частности знаменитые вахмистр Думенко, Летунов, значит, Шевкоплясов, Колпаков, матрос Авроры Огнев, Буденный, Ковалев, Ситников и так далее. Но здесь же мы видим и казаков. Например, Исаул Фома Текучев, отряд станицы Андреевской, значит, и много других. Губарев, значит, Белодедов, много. Черников, значит, Чесноков, Золотарев, Ломакин. Причем вот это как раз те, кто примыкали к рабочим железнодорожным таким центрам. В данном случае Котельниково. Вот, то есть несколько центров здесь было. На Маныче, вокруг Великокняжеской, вдоль Сала и вот туда, в сторону Котельниково. И везде были, помимо крестьянских, иногородних отрядов, везде были казачьи. В том числе здесь же формируются и красные казаки-калмыки. Надо сказать, что среди казаков было много нерусских. Не знаю, сколько процентов, наверное, 10. Разные причем были, всевозможные, даже якуты, да, и буряты, и кого только не было. Но самое большое количество было это вот калмыков, донских калмыков. Ну, среди них целый ряд выдающихся красных командиров и руководителей Калмыкии, такие как А.К. Городовиков, будущий командующий 2-й конной армии, Хомутников, Конуков и множество других. Здесь вот эти самые реакционные такие регионы, он дал 6 тысяч человек и 1800 кавалеристов из них. Кавалеристы, как правило, в большинстве своем, 90% это были казаки. Ну, были они среди пехотинцев, потому что это беднейшая часть казачества была. Третий центр это 2-й Донской округ. Большая излучина Дона. Он примыкал к Царицыну. Там были мощные руководители округа, казаки Детистов и Бахтуров, будущие там первоконники. Здесь в январе 18 года был сформирован первый социалистический казачий отряд. Да. Ну, основные тут это станицы Качалинская и Иловлинская. Хутора Песковацкий, Вертячий, да, ну и другие территории Большой излучины Дона. Это как раз места, откуда был набран вот этот 4-й казачий полк большевистский. И, собственно говоря, вот здесь большое количество таких крупных командиров красноказаков находилось. Это отряд станицы Качалинской, который командовал Исаул Козюбердин, который, кстати, командовал казачьим караулом, сотней встречавшей Ленина, когда Ленин приехал из Финляндии. Вот его встречал и приветствовал этот Козюбердин. Он потом стал одним из руководителей военной разведки ГРУ. Значит, у него был отряд 1600 человек, 300 кавалеристов. Ну, и Иловлинская, там братья Колесовы и Богатырев. Песковатская, это целая куча. Никита Попов, будущий комдив. Степан Зотов, очень крупный казачий, красноказачий. Он был у Буденного, тоже один из ближайших его. Елисей Горячев и так далее. У них было 300 пехотинцев и 140 кавалеристов. В целом, вот этот третий куст, что ли, состоялось 30-35 примерно отрядов, которые составляли 5000 человек, в том числе 800 кавалеристов. Четвертый – это те, что считается в общественном мнении самыми такими красными регионами. Это Северный, Верхний Дон, Хоперский и Усть-Медведицкие округа. Вот отсюда происходил и Свечников, и писатель Серафимович, настоящая фамилия Попов, и многие-многие. И Филипп Миронов знаменитый и так далее. Многие-многие. Значит, здесь вот как раз, если в 2-м Донском округе там Детистов и Бахтуров, то здесь казаки 32-го Донского казачьего полка во главе с войсковым старшиной, подполковником войсковой старшина Филиппом Мироновым и Харунжем Алаевым, да, они, значит, были центром таким притяжения красноказаков. Кроме того, один очень загадочный такой казак Алексей Шамов на станции Арчада, он там хутор Фролов там и рядом железнодорожная станция Арчада, он там сформировал большой тоже отряд, вот этот Алексей Шамов. Он какой-то такой очень вначале ярко взметнулся, а потом как-то исчез. Что с ним случилось, куда он делся, непонятно. А именно этот Шамов и на съезде Советов и первый высказал этот лозунг. Ну, он его переформатировал. Экспроприация экспроприаторов, грабь награбленная. То есть этот лозунг высказал вот этот казак Шамов. Он потом был наркомом, там, ну, типа ЧК возглавлял на Дону в правительстве Потёлкова. Потом он оказался в Питере, его там выбрали вообще председателем всех казачьих там этих войск, объединений и так далее. Потом куда-то он... у меня есть подозрение, что он потом сменил фамилию на Орлов и участвовал в Великой Отечественной войне. Ну, это такая моя версия. Ну, тут и также много других там казаков, которые сформировали в столице свои отряды. Там Куропаткин, Кумылженской, Ленков, Тишанской, Оленев, Покишевской и так далее. Да? Некоторые из них вступили, этих отрядов вступили в дивизию Киквидзе, там целый полк был казачий. А также здесь же находились отряды, помимо Киквидзе, Сиверса и Петрова. Сиверс был большевик, а Петров был левый эсер. Всего здесь вот эти красные отряды насчитывали 6 тысяч человек, 600 кавалеристов. Как видим, считается, что это центр красного казачества, но они отнюдь не превосходили по цифрам сальских и второго Донского округа. И пятый центр – это Донецкий округ, станция Каменская, и станица Каменская и Морозовская. Военкомом здесь был Андреев. Тут примерно 40 отрядов, и они превзошли вот эти 9 тысяч человек, 750 кавалеристов. Здесь знаменитая Донецко-Морозовская дивизия. Ну и казаки тоже играли большую роль. Это прежде всего кавалеристы, значит, и Дербенцова, и Вышкворцова. Да, целая семья была этих Вышкворцовых красных казаков. То есть, в целом, мы видим 5 центров формирования красного казачества на Дону. Всего, значит, 70 тысяч человек ушло. Из них 4500 сабель. Значит, примерно вот из этих 70 тысяч примерно пятая часть это казаки. То есть довольно приличное количество людей. Довольно приличное количество людей. Возможно и больше, да, ну, определить сложно. То есть 15-17 тысяч из этих ушедших добровольцев, небомбилизованных, это казаки. Потом, как я уже говорил, когда началась гражданская война, полноценная, полномасштабная здесь, многие казаки мобилизованные перешли в Красную армию, в основном в дивизию Миронова. Но были тут и другие, там знаменитые командиры, там В Верхнем Дону был не менее знаменитый урядник Михаил Блинов, который тоже потом создал дивизию, названную в честь его, после его гибели в честь него и так далее. То есть мы видим, да, что изначально красное казачество играет большую роль. Ну, на этом я бы сегодня хотел закончить, да, долго говорили, и в следующей программе рассказать о том, как в каждом отдельном казачьем войске, во всех вот этих 13 войсках, происходили события во время пролога гражданской войны. Кто из, за кого выступил и кто с кем боролся. На мой взгляд, это очень важно, потому что именно в этот первый период мы видим четко именно казаков. Потому что в дальнейшем, как я уже сказал, в Красной армии казачество растворилось. Ну, в той же Первой конной армии считается, что 15-20% это казаки. Ну, 15 или 20 никто не знает. А может и больше. В комсоставе очень много. Да. Казаки везде есть. Даже, например, вот Таманская, вот эта знаменитая Таманская армия, да, которая с боем прорвалась, значит, с Украины и описана в «Железном потоке» у Кожуха. Да? Там, обратите внимание, у Серафимовича, который сам донской казак, соратник Саши Ульянова, большевик, брат его тоже большевик, Вениамин Попов, сын его Александр Попов, комиссар, погиб во время гражданской войны. Но, тем не менее, Серафимович постоянно называет белых казаками. Но он же прекрасно знал, что в самой Таманской армии были казаки, в том числе на командных должностях. Но вот это как-то так вот, получилось, непонятно почему. Даже начальник штаба, там менялись у них команды, но начальник штаба был один, Бутурлин такой, Георгий. Он бывший поручик, который участник Первой русской революции, попал там в тюрьму, в Сибирь и так далее. Он потом, значит, перешел на сторону красных. Вот он формально казаком не был. Но отец его был казаком, и дед его был казаком. Они вышли из казачьего сословия, потому что отец его стал там каким-то юристом, аферистом, не знаю что. Ну, короче, стал каким-то начальником. И, соответственно, они из казачьего сословия выписались. И, кстати, вот таких революционеров среди казаков с дореволюционным стажем было везде. Некоторые из них, ну, очень многие из них погибли. Да, очень многие из них погибли. Например, в Семирическом казачестве лидером был большевик Березовский. Еще накануне Октябрьской революции местные белоказаки его арестовали и убили. Березовский, он был участником революции 5-го года, очень крупная фигура в Семиречи. Потом без него там не было ни одного яркого лидера. Ну, были красные казаки, но ярких лидеров уже таких, как он, не было. Ну, и везде, например, в уральском казачестве Ружейников, Сидельников, там Кулаков такой, да. Причем, что интересно, про многих из этих людей вообще даже в советское время не писали. А это были крупные революционеры. Например, казаком был Акулов, старый большевик, член Реввоенсовета ряда армий и фронтов. Кстати, родной его брат, офицер, был в Белой армии. Ну, то есть, для меня вот загадка, почему в советское время так мало писали о красных казаках. И опять же, вот, например, если взять ту же Кубань, да, там целая семья Полуянов, братья и сестра, они, значит, все стали крупными лидерами советской власти, вся казачья семья. Отец их когда-то был атаманом станичным. Или, например, в Оренбургском казачестве, где сыновья атамана одного из трех основных там Красноуральской станиц, Красноуральский округ, там три в Оренбурге, три округа, Оренбургский, Красноуральский и Троицкий. Вот этого Красноуральского, отец их был 27 лет атаманом Красноуральской станицы, вот его сыновья все стали большевиками, все были офицерами казачьими и так далее. То есть Вот, и за ними стояла целая группа казачьих офицеров, там Леонтьев, Леонов и другие. И вот, если мы так посмотрим, да, то больше всего поражает это то, что в советское время этой темой никто не занимался. Ну, за редкими исключениями. И она как бы оказалась вот к 91-му году абсолютно белым пятном. И это белое пятно замазали черной краской. Вот заканчиваю, извините за болтливость, наша задача это пятно черное, значит, не замазать красной краской, а показать, что там было на самом деле. Красное, черное, белое, разное. Да? Вот не заниматься каким-то очередным политиканством от истории, а восстановить просто правду историю, которая даже в советское время, как я уже показал, попиралась и почему-то извращалась. Ну, спасибо, да, в следующей встрече.